Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. О чем международное сообщество будет говорить с Ираном в Стамбуле? И литовский паспорт. 20-летие. Эти темы в сегодняшнем выпуске. У микрофона Ирина Лагунина. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган заявил во вторник, что Иран теряет международный престиж из-за того, что постоянно меняет позицию по поводу переговоров с международным сообществом. Ранее на этой неделе иранские власти согласились на переговоры в формате 5+1 США, Россия, Франция, Великобритания, Китай плюс Германия в Турции. Но потом послышали заявление, что Стамбул не самое подходящее место, потому что Турция принимала у себя встречу друзей Сирии. Напомню, на данный момент переговоры запланированы на 14 апреля. О чем пойдет речь в Стамбуле, если Тегеран в последний момент не откажется от этого мероприятия? Об этом мы беседуем с экспертом Стокгольмского международного института исследования мира Шенноном Кайлом.
На данный момент переговоры, которые пройдут в Стамбуле, будут сконцентрированы в основном на том, как вести дальнейшие переговоры. То есть это будет разговор о будущих переговорах. Из заявлений Европейского Союза и США и самого Ирана ясно, что никаких конкретных предложений или идей предложено не будет. Это будет разговор о том, как развивать дальше дипломатический процесс.
В Иране сейчас звучат заявления, что страна давно бы создала ядерное оружие, но духовный лидер Хаменеи против этого. Институт исследования ближневосточной прессы, например, приводит такое высказывание члена Меджлиса, парламента страны, Галама Резы Мезбахи Макадама. Цитирую. «Благодаря сопротивлению иранских властей и иранского народа в ядерном вопросе удалось сорвать заговор врагов. Ядерная программа стабильно развивается. Сегодня мы смогли обогатить уран до уровня в 20%. Дистанция между 20% и 75% очень короткая. На самом деле Иран с легкостью может обогатить уран и до уровня превышающего 90%. Однако, несмотря на то, что Иран с технической и научной точки зрения в состоянии произвести ядерное оружие, он никогда не пойдет этим путем. Таково решение нашего лидера, который несколько раз подчеркивал, что такому пути не место в иранской доктрине и что производство, хранение и использование ядерного оружия противоречит святому исламскому закону шариата. Конец цитаты. Как вы интерпретируете подобные заявления?
Мы постоянно слышим в последние годы подобные заявления от иранских официальных лиц, что Иран не будет производить ядерное оружие, потому что духовный лидер подтвердил, что это оружие противоречит учению ислама. Проблема в том, что все указывает на то, что Иран движется в направлении создания возможностей для производства ядерного оружия, если такое решение будет принято. Так что есть определенное противоречие между тем, что иранцы заявляют на политическом уровне, и что они на самом деле делают, поскольку у МАГАТЭ есть подтверждение тому, что некоторые составляющие иранской ядерной программы явно имеют военные измерения. Иначе их объяснить невозможно.
Какие именно?
Это целый ряд составляющих иранской ядерной программы. На самом деле полный набор всего того, что нужно сделать для создания ядерного оружия, от производства расщепляющихся материалов до создания боеголовки и средств доставки ядерной бомбы. То есть баллистической ракеты. То есть это весь спектр того, что надо иметь для ядерного оружия. Но два момента вызывают особую тревогу. Обогащение урана до уровня 20%, производство изотопа уран-235. Это нечто, что можно быстро обогатить до уровня оружейного урана втайне от международного сообщества, если у Ирана есть секретное предприятие по обогащению. А второй момент, который вызывает особое беспокойство, это программа по созданию боеголовки. Иран так до сих пор и не ответил на вопросы МАГАТЭ по поводу дизайна боеголовки. Но если сложить эти два момента, то основания для беспокойства, что у иранской ядерной программы есть военная составляющая, явно есть. Иран, конечно, все отрицает, но он должен сам проявить активность, чтобы снять беспокойство МАГАТЭ.
Я приведу еще одну цитату, на этот раз из близкой к иранскому духовному лидеру газеты «Кайхан», которая пишет в редакционной статье, что что если это правда, что президент США Барак Обама передал через премьер-министра Турции иранскому духовному лидеру, что Иран может заниматься обогащением урана, если никаких военных составляющих в этой программе не будет, то это представляет серьезную перемену в позиции нынешней американской администрации по сравнению с администрацией Буша и даже по сравнению с первыми годами пребывания Барака Обамы в офисе. Более того, газета интерпретирует это как слабость Запада и предлагает не идти на компромиссы.
На мой взгляд, понятно, что администрация Обамы провела четкое различие. Обогащение урана до 20% на предприятии в Фордо придется прекратить. Вопрос сейчас в том, сможет ли Иран сохранить какую-то программу обогащения. Раньше США и Европейский Союз настаивали на том, чтобы любое обогащение урана было прекращено. Сейчас есть знаки того, что ЕС и Соединенные Штаты, возможно, согласятся разрешить Ирану сохранить программу обогащения, но только под жестким контролем со стороны МАГАТЭ. Но это будет очень жесткий, очень дотошный контроль. Но я не думаю, что это проявление слабости со стороны американской администрации или европейского сообщества. Это просто признание факта, признание того, что Иран просто игнорирует те 5 резолюций Совета Безопасности ООН, которые на сегодняшний день были приняты по этому вопросу, и важно заставить Иран выполнять международные требования.
Мы беседовали с экспертом Стокгольмского института исследования мира Шенноном Кайлом. Как в самой Турции относятся к тому, что переговоры с Ираном опять пройдут в Стамбуле? Наш корреспондент Елена Солнцева беседовала на эту тему со специалистом по истории тюркского мира Селимом Джиханом.
Не так давно в Стамбуле вышла биография иранского лидера, авторы которой даже утверждают, что Махмуд Ахмадинежад – этнический турок. Можно ли на самом деле говорить об особом отношении Ахмадинежада к Турции?
Ахмадинеджад – друг турецкого народа. Во всяком случае, до недавнего времени так утверждала турецкая пресса. Он завоевал популярность среди мусульман, потому что защищает бедных, помогает палестинским братьям, называет сионизм мировым злом. Однако, как ни странно, Ахмадинеджад не столь популярен у себя на родине в Иране. В ходе последних президентских выборов он получил значительно меньше голосов избирателей и потерял доверие народа. Теперь президент пытается всеми способами поднять престиж и удержать свою власть. И для этого он активно использует внешнюю политику. Спаситель нации Ахмадинеджад объединяет народ против общего внешнего врага. Я был недавно в Иране и видел, что на улицах больших городов висят плакаты, смысл которых сводится к тому, что нация должна объединяться против общих врагов – Америки и Израиля. Он фактически перевел нацию на военное положение, провел чистку в университетах, удалил неугодных, закрыл все либеральные теле- и радиопрограммы. В газетах идут разговоры о грядущей войне. Передаются сообщения о том, что Америка готовит нападение, что вскоре начнутся боевые действия. Ахмадинеджад очень силен. На его стороне Хизбаллах и талибы. Он умело использует антиамериканские настроения в мусульманском мире, а также мнение той части американского общества, которая считает, что война против Ирана ввергнет страну в пучину кризиса. К сожалению, США, сами того не желая, усиливают позиции Ахмадинеджада. Чем больше они оказывают давление на Иран, тем сильнее становится его роль в исламском обществе.
Не так давно одна региональная турецкая газета призвала читателей сушить сухари, потому что вскоре начнутся военные действия против Ирана, которые неизбежно коснутся и соседней с Ираном Турции. Как вы думаете, стоит ли туркам опасаться такого развития событий?
Иран наш сосед. Зная о том, что он обладает ядерным потенциалом, мы, конечно, не можем спать спокойно и выступаем против того, чтобы Иран развивал свою ядерную программу. Но, с другой стороны, мы не хотим войны против Ирана. Война против Ирана неизбежно перекинется на территорию Турции. Если США нападут на Иран, то мы атакуем Турцию, заявил не так давно один влиятельный иранский военный. Это так, ведь Тегеран исключительно раздражен тем, что Турция установила на своей территории радар НАТО. Если хоть одна ракета упадет с турецкой территории на Иран, то мы будем воспринимать это как начало военных действий. Это я прочитал недавно в иранской прессе.
Может ли Турция примирить Иран с Западом за столом переговоров в Стамбуле? В переговорном процессе о ядерном иранском досье у Турции очень непростая роль.
Раньше мы дружили. Иран помогал Турции в борьбе с курдскими сепаратистами. Иранские власти разрешили турецким военным проводить операции на своей территории в горных районах, где скрываются курдские боевики. Однако турки развернули на своей территории радар НАТО, который, по мнению иранских политиков, направлен прежде всего против Ирана. Тегеран тут же заявил, что Турция предала своих мусульманских братьев. Популярность Эрдогана резко упала, его уже не называют героем исламского мира. Однако Иран нуждается в нас. Турция – это мост, который связывает весь цивилизованный западный мир с Ираном. Турция проповедует западные ценности и стоит ближе всех других мусульманских стран к западному миру. Иран уже никто не верит. Это изолированная страна, где нет демократии и стабильности. Никто не знает, что на самом деле там происходит. Хотя я вижу, что в Иране растет недовольство политикой Ахмадинеджада, формируется оппозиция. Я не исключаю, что там могут повториться те события, которые происходят в арабском мире.
Со специалистом по истории тюркского мира Селимом Джиханом беседовала наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске: смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Говорит радио «Свобода». Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В Литве отметили 20-летие паспорта независимой республики. За эти годы паспорт, являющийся для любой страны одним из атрибутов государственности, претерпел большие изменения. От состояния, когда его нетрудно было подделать, до документа общеевропейского образца высокой степени защиты и биометрическими данными, что позволяет гражданам Литвы ездить без виз и в США. Рассказывает наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс.
После того, как 8 лет назад Литва вступила в Евросоюз, а позже в Шенгенское пространство, привлекательность литовского паспорта в глазах потенциальных иммигрантов возросла. Гражданство Литвы действительно имеет ряд очевидных преимуществ. Получить его не так просто. Есть два пути. Гражданство Литовской Республики получают дети, рожденные от граждан Литвы, вне зависимости от места рождения ребенка. Ребенок без гражданства, рожденный на территории Литвы и постоянно проживающий в стране, также имеет право стать полноправным гражданином, вне зависимости от гражданства родителей. И путь второй – натурализация. По закону гражданство Литвы может быть предоставлено человеку, постоянно живущему здесь в течение последних 10 лет и имеющего законный источник дохода, при условии, если он сдаст экзамен по государственному языку и основам Конституции. Лица, заключившие брак с гражданами Литовской Республики, могут иметь литовский паспорт после 5 лет постоянного проживания на территории Литвы в законном браке. Стоит напомнить, что в Литве, в отличие от Латвии и Эстонии, не существует проблемы так называемых неграждан. Когда в 1990 году Литва объявила себя независимой, было решено, что все на тот момент постоянно проживающие в республике жители любой национальности могут иметь литовский паспорт. Как раз 20 лет работает в Вильнюсской миграционной службе Стелла Бальчунине.
Первый паспорт был выдан 2 апреля 92 года в паспортном отделе города Вильнюса самому обыкновенному человеку. Он сейчас пенсионер. Становилось литовское государство, и много было людей, которые хотели скорее получить, потому что свои старые советские паспорта оставили у парламента во время январских событий 91 года.
Паспорта нужно было напечатать, ведь где-то и средства выделить.
Конечно, но такого вопроса не было, тяжело или дорого. Самое главное, что люди хотели получить новые литовские паспорта, зеленые.
После того, как Литва стала членом Евросоюза, паспорта не зеленые, а как во всех странах ЕС, темно-вишневого цвета обложка.
2008 года новые паспорта, высокая степень защиты. Одна из условий, чтобы сделать безвизовый режим с Соединенными Штатами.
С июня 2009 года начали помещать в паспорт биометрические биометрические данные граждан Литвы электронным способом переносятся отпечатки пальцев?
Да, если заказывается новый документ, отпечатки пальцев обязательно.
В разговор вступает начальник миграционной службы Гинтерс Багужис.
Государство сейчас стало на ноги, скажем так, со всеми атрибутами. Так и чувствую по паспорту.
Помните, как вам выдавали самому тогда первый паспорт?
Да, только начинал работать, было новое чувство. Приподнятое, получили зеленый паспорт другого света, не так, как советский был. Чувствовали, что мы, наконец, уже в своем государстве. Чувство гордости.
Гражданство Литвы и, соответственно, паспорт могут также получить живущие за границей лица литовского происхождения. Они, за исключением некоторых случаев, должны отказаться при этом от имеющегося гражданства другой страны. Политики Литвы и иммигранты все эти годы продвигают идею разрешить двойное гражданство, так как с массовой миграцией литовцев в Западную Европу сокращается количество граждан, собственно, Литвы. Премьер-министр страны Андрюс Кубилюс негативно оценивает предложение провести референдум по этому вопросу. Двойное гражданство можно разрешить исключительно лицам литовского происхождения. В противном случае, считает Кубилюс, 200 тысяч русскоязычных граждан Литвы разных национальностей захотят получить и российское гражданство, и тогда Кремль получит возможность влиять на ситуацию в Литве через этих соотечественников, полагает литовский премьер. Прежние паспорта Литвы с зеленой обложкой, по мнению экспертов, подделать было не столь трудно, что преступники и делали. Например, скандально известный российский махинатор Сергей Мавроди, против которого заведено очередное дело в России, как выяснилось, планировал бежать из Москвы с литовским паспортом, в котором было вклеено его фото, а имя и фамилии посторонние, литовские.
Когда подпольщиков хватали за руку.
Скажем, один гражданин России чеченского происхождения, его поймали, нашли паспорта.
Гинтерс Багужис имел в виду случай, когда в прошлом году в Литве пограничниками был задержан сын бывшего президента Чечни Джохара Дудаева, 27-летний Деги, у которого было обнаружено 7 фальшивых литовских паспортов. Кстати, его старший брат имеет литовское гражданство. Вдова первого президента Чечни Алла Дудаева, их дети и родственники проживали в Вильнюсе. Так вот, после задержания Деги Дудаева в подпольной типографии Каунаса были выявлены фальшивые паспорта Литвы и других стран. Эксперты считают, что внешне подделки нового вишневого цвета литовского паспорта убедительно, но при попытках считать информацию с помощью специальных приборов сразу выдавали себя.
Граждане каких стран попадались на незаконном приобретении литовского паспорта?
Узбекистан, Иран, Пакистан, Турция.
Интересуюсь у Стеллы Бальчунине, сколько нынче стоит гражданину получить новый литовский паспорт.
Документ нужно иметь с 16 лет, но многие путешествия, так паспорт можно делать в любом возрасте. Если сделать его за месяц 150 литов, исключение для пенсионеров, для детей половина стоимости, в срочном порядке один рабочий день стоит 250. Люди очень много теряют документы, по несколько раз.
Можно их заподозрить в том, что они этот паспорт нехорошо используют?
Конечно, можно. Положить в бумажник, и когда теряют, теряют все.
Старший специалист паспортного отдела миграционной службы Вильнюса Стелла Бальчунине. В Литве в прошлом году было выдано 237,5 тысяч паспортов с прошением о предоставлении гражданства около 200 человек. Не все просьбы удовлетворяются. В пресс-службе президента страны пояснили, в большинстве случаев в гражданстве Литовской Республики отказывают лицам, ранее имевшим судимость, а также не прожившим на территории Литвы срока, определенного законом. Интересно, что перед принятием решения по поводу предоставления гражданства президент Даля Грибаускайте встречается с каждым подавшим прошение человеком лично. В законе предусмотрена возможность президента предоставлять гражданство Литвы в порядке исключения. Тем не менее, Даля Грибаускайте еще ни разу пока не воспользовалась этим правом. А вот 20 лет назад, в пору восстановления независимости республики, литовское гражданство в виде исключения получило немало жителей других стран, в том числе россиян. Это в основном были видные деятели общественной жизни, культуры, искусства, спортсмены. Знаменитая пара Майя Плисецкая и Родион Щедрин в 1991 году получили из россиян литовские паспорта первыми. Родион Щедрин.
Мои связи с Литвой давние и предавние. Связь моя с литовскими музыкантами близка. Ни разу она не нарушалась за все эти долгие прожитые годы. Приезжаем, уезжаем, яснее видим прогресс, который в Литве происходит. Прогресс этот совершенно очевиден, движение поступательное, уже многое достигнуто.
Плисецкая и Щедрин живут на три дома – в Москве, в Мюнхене и в своей литовской усадьбе на берегу Тракайского озера.
Замечательный быт. Мы себе устроили тут просто роскошную жизнь.
Ваше любимое занятие дома здесь, в Литве?
Скорее всего, ничего не делание. Вот. Я к этому так не привыкла, что с удовольствием вот ничего не делаю. Что-то читаю, раскладываю пасьянс, смотрю телевизор. Действительно, бью баклушек. Просто живу без напряжения. Знаете, это так трудно сейчас в наше напряженное время, напряженный земной шар. Мы везде бываем, мы знаем, в каком напряжении живут люди. Здесь, в общем, единственное место, где можно не нервничать, свободно дышать, свободно ходить и общаться с людьми.
Говорила Майя Плисецкая. Еще один звездный российский танцовщик и балетмейстер Владимир Васильев также имеет паспорт Литвы, который он поддерживал в самые трудные годы и становление балетной труппы, которой часто помогал.
Время было очень сложное, была неразбериха. Именно в это время как раз вот такое стечение обстоятельств помочь балету. Я вообще далек от политики, но есть ситуации, когда ты поневоле оказываешься, должен сделать какой-то выбор. И в данном случае я, безусловно, был на стороне, конечно, Литвы. Здесь даже говорить нечего. Вы знаете, я не пользуюсь благами, которые дает этот паспорт, но само сознание, что тебе предоставлено гражданство, почетно очень. Не каждому же дается. Значит, было сделано что-то для Литвы. Живу в России. Я никогда не уезжал в самые тяжелые времена из России, не собираясь покидать ее. Но для меня очень важно и очень ценно то, что граждан Литвы. Если бы была такая возможность, я бы с удовольствием принял гражданство всех стран мира.
Балетмейстер Владимир Васильев. В сфере паспортного дела, чрезвычайно серьезной, порой и опасной, когда речь идет о преступлениях, бывают и курьезы. Начальник Вильнюсской миграционной службы одной из современных забавных странностей в деле оформления документов назвал стремление граждан выглядеть на фото моложе.
Приходят, делают себе документы, мы снимаем. Сразу на экране появляется фото. Бывает, испугается, оказывается, он не такой молодой. Говорит, у вас качество очень плохое. Психологический аспект. Человек себя чувствует моложе, чем на фотографии. Просит по 5 и по 10 раз. Опять заново снимаем, но все равно, оказывается, он не такой молодой.
Наверное, женщины очень расстраиваются.
Это не зависит от пола.
То есть люди не могут смириться с возрастом?
Да.
Начальник Вильнюсской миграционной службы Гинтарас Багужис.
О 20-летии литовского паспорта рассказывала Ирина Петерс. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. С вами была Ирина Лагунина, а этот час эфира продолжит программа «Экономическая среда». Всего доброго. Счастливо.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Астраханская областная дума на заседании в четверг рассмотрит вопрос о фальсификациях на выборах мэра Астрахани. Депутат областной думы «Справедливой России» Олег Шин, бывший кандидат в мэры, продолжает голодовку. Он и его сторонники требуют отмены результатов выборов, которые, по их мнению, были подтасованы. В Астрахани, Москве и других российских городах проходят акции солидарности с голодающими оппозиционерами. Премьер-министр Владимир Путин, избранный президентом России, считает возможным изменить Конституцию, убрав из нее слово «подряд» в отношении двух сроков президентства. Однако Путин заметил, что ему подобная поправка уже не помешает повторно баллотироваться в президенты в 2018 году, поскольку закон обратной силы не имеет. В среду Путин начитался перед Госдумой о работе своего кабинета и ответил на вопросы депутатов. Генпрокуратура России отменила как незаконное постановление о прекращении уголовного дела в отношении бывшего руководителя московского метро Дмитрия Гаева, которого подозревали в присвоении бюджетных средств на сумму в 112 миллионов рублей. В Совете муфтиев России не исключает, что убийство мусульманского общественного деятеля Метина Мехтиева в Москве было совершено на национальной почве. В Следственном комитете в качестве приоритетной рассматривают версию убийства с целью ограбления. Суд присяжных оправдал двух бывших высокопоставленных сотрудников Московского следственного управления на транспорте, которые обвинялись в получении взятки в размере 4 миллионов долларов. Власти Сирии официально заверили специального международного посланника Кофи Аннана, что с 6 часов утра в четверг 12 апреля будут придерживаться условий перемирия, предложенного Аннаном. Сейсмологи отменили предупреждение о возможности цунами в Индийском океане, объявленное в среду после сильного землетрясения, которое произошло у побережья Индонезии. На юге Йемена около 30 человек погибли в ходе продолжающихся третий день вооруженных столкновений.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске: для Банка России рост кредитов в стране опаснее инфляции. Будут ли в России приватизированы нефтегазовые государственные компании? Российский автомобильный рынок замедляет рост. Телефонный номер абонента при смене оператора в России – новый или прежний? Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Центральный банк России объявил в понедельник, что сохраняет пока на прежних уровнях свои базовые процентные ставки. При нынешней инфляции они могли бы быть и ниже, отмечают эксперты. Однако стремительный рост кредитования в стране Банк России, видимо, считает опаснее роста цен. Последнее заметное изменение своих базовых процентных ставок Центральный банк России предпринял на фоне замедления инфляции 26 декабря, когда, в частности, ставка рефинансирования была снижена с уровня 8,25% до нынешних 8% годовых. Теперь ускорение инфляции ожидают в ближайшее время как в связи с ожидаемым ростом цен на бензин, замороженных в начале года перед выборами, так и с предстоящим повышением тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля. Кроме того, Министерство экономического развития только что значительно снизило собственный прогноз темпов роста экономики России в этом году с 3,7% до 3,4%. Однако помимо предполагаемого ускорения инфляции, у Центрального банка есть и другой повод для беспокойства, даже более значимый, считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
На мой взгляд, Центральный банк, он больше обеспокоен тем, что может продолжиться быстрый рост банковского кредитования в условиях достаточно слабой структуры экономического роста, при том, что прогноз по цене на нефть на этот год правительством повышен со 100 до 115 долларов за баррель, но при этом действительно произошло снижение прогнозных темпов роста. При этом нужно понимать, что у нас банковское кредитование продолжает расти достаточно бурными темпами, то есть розничные кредиты растут почти на 40% в годовом выражении, корпоративные больше, чем на 20%. И я боюсь, что обеспокоенность Центрального банка на данный момент связана с тем, что банки в условиях такого относительно низкого роста, но быстрой кредитной активности могут набрать дополнительные кредитные риски на свой баланс. Поэтому я думаю, что тема повышения ставок, которая, по всей видимости, в последующие месяцы рано или поздно будет происходить, больше отражает как раз желание затормозить кредитный рост, но не столько в ущерб собственной экономике, сколько в необходимости поддерживать качество банковского сектора.
На фоне 40% темпов роста потребительского кредитования повышение Министерством экономического развития прогноза роста объемов розничной торговли в этом году представляется очевидным. Но одновременное снижение им прогноза расширения внутренних инвестиций в России на фоне 20% прироста корпоративного кредитования как минимум вызывает вопросы, главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Если мы посмотрим на структуру инвестиций по источникам финансирования, откуда они возникают, то объем кредитов, которые предоставляют компаниям банки, финансовый сектор, не играют столь значительную роль, как, скажем, собственные средства предприятий, то есть финансирование из прибыли или даже бюджетные средства. Поэтому та или иная поправка к объемам кредитования, которые получают компании для финансирования инвестиций, она в меньшей степени влияет на общую динамику объема инвестиций. Что касается потребления, то здесь здесь у меня есть серьезные опасения по поводу того, что наступает перегрев для того уровня инфляции, который мы сейчас наблюдаем, 3,7% примерно годовая инфляция, а динамика роста кредитов под 40%, это, конечно, чрезмерно много. Я думаю, что мы, скорее всего, может быть, не до конца этого года, но в следующем году точно увидим резкое торможение объемов потребления, случись что-то такое нехорошее на внешних рынках.
Можно ли, на ваш взгляд, в целом полагать, что для Центрального банка в этом году более значимым фактором для возможного изменения процентных ставок будет не столько динамика инфляции, сколько рост кредитования, точнее его нынешние темпы, опережающие прошлогодние и во много раз превосходящие текущий рост российской экономики в целом? Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка.
Инфляция, согласно ожиданиям, после летней индексации тарифов, она ускорится, возрастет где-то до уровня 6-6,5%. Действительно, мы можем говорить о том, что на фоне вот такой низкой инфляции в текущие месяцы, она сейчас в годовом выражении составляет только 4%, тот факт, что Центральный банк удерживает ставки неизменными, вообще-то говорит по сути о проведении достаточно жесткой политики, то есть процентные ставки могли бы быть гораздо меньше, если Центральный банк ориентировался только на инфляцию. В связи с этим, я думаю, что рост темпа роста кредитования в этом году является более важным индикатором для того, чтобы предсказывать решение по процентной ставке, нежели инфляции, нежели темпы экономического роста.
В первом квартале чистый отток капитала из России оказался таким же, даже чуть выше, чем в октябре-ноябре прошлого года, более 35 миллиардов долларов. Фактор превышения оттока капитала над его притоком в страну в какой мере может повлиять на динамику инфляции в этом году, на ваш взгляд? Евгений Гавриленков, главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог».
Что означает с такой формальной макроэкономической точки зрения отток капитала? Это означает, что те, у кого этот капитал есть, они его сберегают где-то там вне экономики страны. То есть мы всегда жили с той или иной формой оттока капитала. С точки зрения влияния на инфляцию, думаю, что ничего нового не произойдет. Денег по-прежнему в системе довольно много. Профицит по внешней торговле порядка 20 миллиардов долларов в месяц. Отток капитала по определению будет до тех пор, пока у нас есть столь позитивная сальдо счета текущих операций. Влияние на инфляцию в этом смысле, вот этих вот внешних факторов, оно будет таким же в этом году, как и в прошлом году. То есть этот отток капитала, по сути, оказывает минимальное влияние, но, может быть, несколько понижательное давление на динамику внутренних цен.
Центральный банк России объявил в понедельник, что сохраняет пока на прежних уровнях свои базовые процентные ставки.
Российское правительство в ближайшее время проведет совещание по согласованию графика приватизации контролируемых государством крупных компаний на следующие несколько лет. Окончательно этот план будет утвержден через 6-8 недель, сообщил первый вице-премьер Игорь Шувалов. В том числе он подтвердил планы продажи Новороссийского торгового порта, компании «Совкомфлот», а также пакетов акций Сбербанка и банка ВТБ. Тем не менее, среди названных правительственным чиновником активов отсутствуют компании нефтегазового сектора, несмотря на то, что ранее премьер Владимир Путин не исключал продажи частным инвесторам в будущем долей в Роснефти или даже в Газпроме. Несколько лет назад правительство уже обсуждало возможность чуть ли не полной приватизации газового монополиста, однако затем утраченный был контроль над ним вновь был возвращен государству. На сегодня правительство России формально владеет контрольным пакетом акций концерна, который не только обладает монополией на экспорт газа, но и занимает подавляющую долю внутреннего рынка. При этом цены на топливо в России по-прежнему устанавливаются государством, что, по мнению аналитика инвестиционной группы «Капитал» Виталия Крюкова, и является одним из основных препятствий на пути приватизации «Газпрома».
Должны сложиться определенные условия для приватизации. В первую очередь, на мой взгляд, должна быть сначала проведена полная либерализация внутреннего рынка газа. С точки зрения того, что независимые производители не должны иметь ограничений по выходу на внешние рынки. Это, скорее всего, будет сделано после того, как независимые производители увеличат добычу газа, потому что, в принципе, у всех производителей сегодня есть колоссальные планы по наращиванию добычи газа внутри России, и это, в принципе, может обеспечить и внутренний рынок газом полностью и способствовать тому, что у нас наконец-то появится полноценный биржевой рынок газа.
10 лет назад российские власти всерьез заговорили о реформировании газового монополиста, рассматривая варианты разделения его бизнеса с учетом их конкурентной привлекательности. Однако, как напоминает партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин, эти планы вскоре были благополучно забыты.
Можно вспомнить, что в 2002 году как раз именно Путин инициировал так называемые планы реструктуризации газовой отрасли России, когда «Газпром» должен был быть разделен на конкурентные добывающие компании, государственную трубопроводную компанию, ну и там какие-то компании по маркетингу, распределению и так далее. План этот благополучно был провален, и в течение всех этих 10 лет «Газпром» оставался неуклюжей, плохо управляемой, и, в общем-то, кормушкой для чиновников и их дружественных подрядчиков.
При нынешней же структуре, по мнению экспертов, «Газпром» вряд ли будет интересен частным инвесторам. Поэтому, уверен аналитик капитала Виталий Крюков, прежде чем говорить о приватизации концерна, российским властям все-таки следует подумать о разделении его бизнеса.
Я думаю, что «Газпром» интересен как именно добывающий бизнес, потому что добывающий бизнес, в принципе, он может быть интересен частным инвесторам, потому что там есть колоссальная внутренняя стоимость. То, что касается транспортных мощностей, то, наверное, сначала должны быть завершены колоссальные стройки, которые в ближайшее время планируется делать, и после этого, наверное, можно говорить о приватизации, это может привлечь частных инвесторов.
Тем не менее, нынешние власти пока не готовят никаких планов реформирования «Газпрома», а их действия по управлению концерном вызывают все больше вопросов. В частности, Михаила Крутихина из компании «Русэнерджи» тревожит, что в его руководстве увеличивается присутствие непрофессионалов.
У «Газпрома» сейчас 50 с небольшим кусочком процентов находится в руках государства. Давайте посмотрим на совет директоров, который им управляет. Было принято решение убрать из советов директоров государственных компаний всех государственных чиновников, бюрократов. Ну что ж, убрали, и посмотрите, кем их заменили. В том же самом «Газпроме» это либо бывшие офицеры КГБ, либо большие друзья товарища Путина. Ну то есть это публика, которая абсолютно не заинтересована в том, чтобы что-то сделать экономическое, эффективное и коммерческое с «Газпромом».
Как быстро могут быть реализованы планы Владимира Путина по приватизации «Газпрома»? Аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков, например, уверен, что в ближайшие годы этого не произойдет.
Ну, я думаю, что в любом случае приватизация, она стоит на повестке дня, просто вряд ли она будет проведена в ближайшие годы, скорее всего, там, в отдаленном будущем это будет сделано, но в любом случае тенденция такова, что доля частного сектора должна увеличиваться. Частный сектор, в принципе, он показал, что он может быть более эффективен, чем государство.
Партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин, в свою очередь, вообще предлагает не рассматривать слова Владимира Путина как его согласие на будущий отказ государства от контроля в «Газпроме». Он считает, что таким образом нынешний глава российского правительства, наоборот, подтвердил свое нежелание что-либо в нем менять.
Сейчас возникли подозрения у наблюдателей, что «Газпрому» все-таки придется каким-то образом реструктурироваться, реформироваться и выполнять какие-то экономические все-таки функции для российского так называемого народного хозяйства. Но чтобы развеять эти опасения, своим друзьям и знакомым Путин говорит: нет, «Газпром» останется пока в том состоянии, в каком он сейчас находится. То есть это будет кормушка для каких-то чиновников и дружественных подрядчиков и источник огромных средств на политизированность, совершенно неэкономические программы, вроде пустого трубопровода на Дальнем Востоке или олимпийских объектов в Сочи. То есть «Газпром» ведется не как коммерческая компания и не как государственная компания, а как попросту кормушка.
Таким образом, уверены эксперты, государство в обозримом будущем не пойдет на приватизацию «Газпрома». Что же касается февральских заявлений премьера, то они склонны считать их частью предвыборной президентской кампании, в которой тот участвовал.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске: российский автомобильный рынок замедляет рост, телефонный номер абонента при смене оператора в России – новый или прежний? Рост продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в первом квартале этого года составил 19% к уровню января-марта прошлого года, сообщил в понедельник Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. То есть за последние 12-14 месяцев годовые темпы роста этих продаж замедлились более чем втрое. Вспомним, еще в январе-мае прошлого года этот прирост превышал уровень 5 месяцев 2010 года сразу на 60%. К концу первого полугодия он замедлился до 56%. Рост в течение трех кварталов прошлого года составил уже 45%, а по итогам 2011 года в целом 39%, и вот теперь в первом квартале 19%. То есть по мере того, как в целом рынок постепенно приближается к докризисным уровням продаж автомобилей, темпы их роста закономерно снижаются. Однако столь значительное замедление в первом квартале объясняется главным образом результатами АвтоВАЗа, отмечает аналитик инвестиционной компании «Атон» Михаил Пак.
Мы наблюдаем замедление роста продаж автомобилей в России. В принципе, это сценарий закономерный. Мы видим, что сейчас основной такой отрицательный прирост показывает как раз в первую очередь это автомобиль «Лада» из-за того, что отменена программа по утилизации автомобиля. И именно за счет того, что продажи «Лады» в первом квартале снизились на 15% год к году, мы видим, что общий рост составил всего 19%. В принципе, если бы мы не учитывали «Ладу» в этой статистике, то рост, конечно же, был бы больше. Но поскольку сейчас мы видим некоторое насыщение рынка, мы ожидаем, что в 2012 году будет некая такая стабилизация продаж, но мы не ждем того, чтобы рынок показывал бы отрицательные темпы прироста. Мы ожидаем, что по итогам 2012 года рост составит в пределах 10-12%. Снижение, безусловно, с тех уровней, которые мы видели в прошлом году. Мы не ждем того, что в России будет продано более там, 3 миллионов автомобилей. На данный момент мы ожидаем, что в пределах там, 2,7-2,8 миллионов автомобилей будут проданы в этом году.
Осенью прошлого года в России завершилась государственная программа утилизации, то есть льготного обмена старых легковых автомобилей на новые. И, как показывают результаты продаж новых легковых автомобилей в марте, годовой прирост лишь на 13%, наибольшее замедление темпов роста отмечено в сегменте именно бюджетных автомобилей. Аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Михаил Ганелин.
Замедление темпов роста продаж связано главным образом с эффектом низкой базы в предыдущие годы. Например, в 2010 году продажи были очень сильными, там плюс 50% в один месяц, плюс 60%, ну, потому что в 2009 году продажи просто рухнули, и в 2010 году мы получили обратный эффект. Ну и в дальнейшем мы видим потихоньку затухание темпов роста, это чисто такой статистический эффект, и продажи там плюс 13% в марте связаны именно с тем, что ну, уже в прошлом году в целом продажи восстановились. Что касается мер государственной поддержки, то тогда, когда они начинались, они скорее не поддерживали рынок, они не позволили ему рухнуть еще дальше. Если бы не было государственной поддержки там, по утилизации автомобилей, например, то рынок мог рухнуть не на 50% даже, а на все 70%. А уже когда рынок стал разворачиваться, когда мы поняли, что кризис миновал, люди начали покупать активные машины, то тут уже меры государственной поддержки, их эффект на общий рост был меньшим.
В 2008 году каждый второй новый легковой или легкий коммерческий автомобиль был куплен в России в кредит. В 2009 году на фоне кризиса только каждый четвертый. В 2010 году, по экспертным оценкам, примерно 30% всех новых автомобилей было куплено с использованием автокредитов. Однако теперь их доля вряд ли достигнет докризисного уровня еще как минимум несколько лет, прогнозирует Михаил Пак, инвестиционная компания «Атон».
Мы считаем, что 2010-2011 год уровень продаж автомобилей в кредит в России, он все-таки поддерживался государственными программами, то есть, в первую очередь, это субсидирование процентных ставок по продаже автомобиля, ну и плюс премия за утилизацию. Пока мы не подводили данных по 2011 году, но по нашим ощущениям, доля кредитных автомобилей, она оказалась все-таки ниже 30%, и мы не ожидаем существенного улучшения ситуации в 2012, поскольку мы на данный момент наблюдаем некое повышение кредитных ставок по автомобильным кредитам. В то же время, в долгосрочной перспективе, то есть 2-3 года, мы ожидаем, что все-таки доля кредитных автомобилей продолжит расти, и по нашим прогнозам, доля кредитных автомобилей уже в 2014 году может составить от 30 до 35% в общей структуре продаж.
Традиционно пик продаж новых автомобилей приходится на весенние и летние месяцы года. Но если в первом квартале отмечено значительное замедление годовых темпов их роста, каким, по вашим прогнозам на сегодня, может оказаться общий рост российского автомобильного рынка в 2012 году к уровню прошлого года, в течение которого, напомним, этот рост составил 39%? Михаил Ганелин, инвестиционная компания «Тройка Диалог».
В целом, действительно, продажи в летние сезоны, в теплые месяцы, могут быть несколько выше, чем в марте. Не думаю, что рост будет очень сильным. В целом, по году мы ожидаем объемов продаж на 10-15% выше, чем в 2011 году. В принципе, продажи могут достигнуть 3 миллионов автомобилей в год. Это выше, чем до кризиса, выше, чем 2008 год, когда было продано 2,9 миллионов автомобилей. И, в принципе, 3 миллиона автомобилей продажи делают российский рынок, ну, наверное, самым крупным в Европе или там на уровне с немецким рынком.
Рост продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в первом квартале этого года составил 19% к уровню января-марта прошлого года, а в марте 13%, сообщил в понедельник Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. То есть за последние 12-14 месяцев годовые темпы роста этих продаж замедлились более чем втрое, как на фоне завершения государственных программ поддержки автопрома, так и по мере того, как в целом российский рынок постепенно приближается к докризисным уровням продаж автомобилей.
Министерство связи и массовых коммуникаций России должно проработать решение, позволяющее внедрить в стране принцип так называемой переносимости номера, то есть возможность его сохранения абонентам при смене компании мобильной связи, заявил президент Дмитрий Медведев в ходе заседания открытого правительства. Эту идею поддержал и глава российской антимонопольной службы Игорь Артемьев, подтвердив, что отмена мобильного рабства внутри страны возможна при минимальных издержках самих сотовых операторов. Тема переносимости номеров с разной интенсивностью обсуждается в России уже несколько последних лет. Причем минувшей осенью об этом говорил именно глава Министерства связи и массовых коммуникаций Игорь Щеголев. На тот момент он сомневался в экономической целесообразности введения такой услуги, ссылаясь на далеко не очевидные прогнозы ее популярности. Впрочем, на этот раз эксперты сумели убедить Дмитрия Медведева в необходимости вновь к этой теме вернуться. Кто или что мешает сегодня введению в России услуги переносимости номера? Говорит один из авторов доклада, председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.
Проблема в лоббизме телефонных компаний, большой тройки, которая не заинтересована в том, чтобы началась у них более жесткая конкуренция между собой. И я считаю, что регулятор Минкомсвязи в этом вопросе недооценивает выгоды, которые получат потребители, если они перестанут слушать только сотовых операторов. Экономических резонов никаких нет. Более 60 стран, развитых и развивающихся, этот принцип ввели. Во многих странах это бесплатно, это удобно, и это улучшает качество обслуживания потребителей, это делает людей свободными, без привязки к своему оператору, отменяет мобильное рабство. И мы рады, что Медведев поддержал наше предложение, надеясь на то, что поручение президента будет выполнено.
Перед тем, как представить президенту свои соображения относительно введения услуги сохранения номера при смене оператора, общались ли вы с самими сотовыми компаниями? Есть ли у них понимание глобальности проблемы и ее возможной стоимости?
Вы знаете, вот я смотрел, что говорили сотовые операторы, когда этот принцип вводился в Великобритании. Там разброс цены вопроса достигал несколько десятков миллионов фунтов. И у меня нет доверия к тем данным, которые озвучивают сотовые компании. Также я считаю, что даже если это такие какие-то существенные деньги, это все компенсируется в течение времени. А у потребителя должно быть право выбора, святое право, о котором говорил Кеннеди 50 лет назад в Конгрессе, когда говорил о базовых правах потребителей. И где технологически это возможно, его нужно вводить, а не слушать лоббистов индустриальных, как это часто происходит в России.
Сейчас многие предсказывают, что после введения новых правил сотовые операторы компенсируют эти дополнительные траты за счет роста тарифов на услуги мобильной связи. На ваш взгляд, насколько справедливы такие опасения? Или все-таки конкуренция между компаниями не даст им взвинтить цены?
Ну, я помню, когда ровно такие же аргументы выдвигались, чтобы оставить плату за входящий вызов. Там тоже говорят о том, что мобильная связь подорожает несколько раз. Она только дешевела последние годы. И я считаю, что здесь будет ровно то же самое. Конкуренция компенсирует, а чтобы ее усилить, нужно расширить число участников рынка. Почему у нас большая тройка только в Москве? Почему у нас нет региональных операторов в Москве? Почему новые стандарты, новые частоты, новые сервисы 4G интернет выдается только избранным компаниям, а не всем тем, кто может на веренных им частотах запустить современный сервис высокоскоростного мобильного интернета и голосовой связи? Все это непонятно. И складывается впечатление, что рынок, по сути, не конкурентный, и при этом не только нет конкуренции между бизнесом, но и потребители отсечены от выбора.
На встрече с президентом вы говорили о необходимости введения услуги переносимости номера. Но ведь в России есть и более глобальные проблемы, связанные с этой отраслью. Те же внутрисетевые или международные тарифы на услуги мобильной связи. В этой сфере вы властям ничего не собираетесь предлагать?
Мы собираемся, мы надеемся, что если институт открытого правительства не станет временной игрушкой, а будет еще какое-то время функционировать, то да, тема телекоммуникаций будет представлена еще раз. И мы, конечно, будем выдвигать и другие инициативы, которые бы приблизили нашу страну к европейским стандартам, а именно отмена внутрисетевого роуминга, жесткое регулирование навязываемых услуг, которые происходят часто в России, вопросы роуминга и тарифов на роуминг, возможно, государственное регулирование, как и ЕС тарифов на роуминг международный. То есть все это у нас подготовлено. Вопрос стоит в том, чтобы была политическая воля учитывать мнение потребителей в государственной политике. Пока этого не было, и отраслевые ведомства в большей степени слушали в последнее время индустрию.
То есть, иначе говоря, у вас после заседания этого большого правительства есть ощущение, что что-то начинает меняться. Или же со сменой власти в стране обо всем этом можно будет забыть. И когда может состояться очередная встреча в таком формате?
Наверное, есть, иначе бы мы бы не занимались этими вещами, понимая, что это все фикция. Мы надеемся на то, что поручения, которые даны, они формальны, они должны быть выполнены. Президент пообещал более внимательно смотреть на то, как исполняются его поручения. Надеюсь, что когда-то чиновники будут сниматься за неисполнение президентских поручений. Страна у нас президентская, не парламентская, поэтому мы с президентом и работаем. Не могу говорить и не знаю, когда будут очередные встречи, будут ли они вообще. Но президент пообещал обсуждать отраслевые вещи и по банкам, и по телекоммуникациям, поэтому я надеюсь, что произойдет.
Это был председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.
Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Очевидно, что есть какой-то заказ.
Людей выселяют без предоставления жилья на улице.
Мы уже вывели некоторые воинские подразделения из северных
провинций. На центральную площадь, по разным данным, вышли от 5 до 8 тысяч человек.
У нас есть самочувствие, оно ухудшается, потому что сердцем все-таки не воды. Но мозг совершенно ясный.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5920, 7285 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».